«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Сегодня в эфире программа «Цена революции», посвященная 90-летию со дня смерти Владимира Ульянова Ленина. Какие тренды на 9 десятилетий вперед в жизни России заложил вождь Октябрьского переворота? В студии «Эхо Москвы» историк профессор Юрий Афанасьев. И я буду в нашем разговоре ориентироваться на вопросы слушателей, которые они прислали на сайт «Эхо Москвы». Напомню, что хотя Владимир Ленин умер 21 января 1924 года, но реально, как политическая фигура, он ушел со сцены после третьего удара, как тогда говорили, 3 марта 1923 года. Я думаю, что мы в значительной степени сосредоточимся на этом последнем периоде, наверное, 21-23 годов, который и задал вот эти самые тренды, хотя не только. Юрий Николаевич, что вы думаете о такой позиции, с которой часто сталкиваешься? Вот, собственно, я тут несколько вопросов свел в эту позицию. Русский интеллигент Владимир Ленин и его соратники погубили куда меньше на их фоне их деяний зло, якобы отсталую царскую Россию. Они вывели ее из мировой войны и ввергли в войну гражданскую, не менее масштабную по потерям для России.
Дело в том, что вот этот разговор о трендах, которые как бы непосредственно связаны с Лениным, и от него, как бы он в качестве импульса, начала этих трендов, очень трудно об этом говорить, потому что ведь у Ленина и его соратников вообще не было никакого представления о том, что делать вот с Россией или в России в случае, если это будет зависеть от них, то есть если они даже будут у власти.
А как же программа партии, работа государства и революция?
Да, работа государства и революции. Там довольно много разных положений, в том числе и общих. А вот все, что касается конкретики, если, так сказать, вот иметь в виду война России в состоянии войны, хозяйство находится в таком вот именно состоянии, армия дезертирует, причем дезертирует миллионами к этому времени уже, вот, и, собственно говоря, в этот момент или в отношении этого момента они все-таки и не думали о том, что в России предстоит, строить социализм. Все-таки они думали, и Ленин, и его, с его товарищами, думали о том, что Россия будет использована как некая опорная точка, как база, с которой начнется мировая революция. Просто и Ленин, и Троцкий, они же придерживались вот этой концепции или позиции перманентной революции. То есть, если говорить буквально в двух словах, русский начнет, а немец поддержит. Вот. И поэтому вот это вот проявилось, кстати говоря, вот сразу буквально на следующий день после того, как они оказались у власти и издали первые декреты, потому что у них какого-то конкретного представления даже о возможном никакого не было. А из вот всего того набора, который у них был, который состоял из многочисленных и самых разных марксистских догм, они наскребли то, что можно было наскрести. И в конце концов, в сухом остатке-то у них получилось совсем немного. А именно, ну, своего рода вот три кита. Диктатура пролетариата, ликвидация частной собственности и рынка. Три всего.
Ну да, свобода торговли. То есть,
всё.
Страну.
больше у них ничего не было. И, собственно говоря, вот в ближайшие перспективы и первые шаги, они всецело определялись именно вот этими вот догмами. А что такое власть диктатура пролетариата? А диктатура пролетариата, вот это и есть, собственно говоря, как бы ничем не обоснованная, ничем не ограниченная власть. То есть по-русски или по-другому можно сказать, это волящая себя воля. То есть, как бы, власть, которая не имманентна, не положена тому, что происходит. В таком виде ее можно, собственно говоря, нахлобучить на любое сообщество. Но вот в таком именно виде власть, как волящая себя воля, то есть самодержавие по существу и диктатура, она и держалась, она и определяла собой все. Ровно так же, как и вот эти два других постулата: ликвидация частной собственности и ликвидация рынка. Но вот Торидота ведь с этим все-таки существовал красный проект, большой красный проект, который мыслился и Лениным, и Троцким, и не только им, как некая глобальная альтернатива капитализму. Этот красный проект, он, собственно говоря, был главным, всеопределяющим. И вот если посмотреть на то, как развивались события, то они все определялись вот этой их надеждой, этой их уверенностью, что не какое-то построение социализма, собственно говоря, они в это даже просто активно не верили и знали, что ничего из этого не может получиться, а вот Россия как некий плацдарм, как некое пространство, которое можно...
Бигфордов шнур мировой революции.
Именно так, да. То есть, в сущности, что это означало? Это означало, что они ставили на кон Россию. Вот у них была эта глобальная идея, великий этот красный проект, как они его считали, и была Россия. И Россия оказалась в заклании. И мне кажется, что вот этим именно определялась вся динамика социальная, все события, которые развивались вот в первые буквально не только месяцы, но даже и дни, а также и на протяжении всего того периода, что на протяжении которого Ленин еще мог мыслить, мог соображать. И, кстати говоря, вот как бы параллельно сейчас вот я читаю этот самый проект этой самой концепции.
Вы имеете в виду преподавание истории?
Преподавание истории, да. И вот этот концепт преподавания истории, он составлен таким образом, что вот просто видно вот эти все потуги, все эти усилия, все эти ухищрения его создателей, чтобы скрыть как раз именно эту идею, то есть
мессианскую.
Да, именно скрыть это наличие вот этого красного проекта как альтернатива капиталистическому миру. Но ведь чем больше они пытаются это дело закамуфлировать, скрыть, вычеркнуть, заштукатурить, тем больше он проступает, как это ни странно, потому что этот проект не только определил все направления, темпы, объем так называемого социалистического строительства, но ведь он определил и то, что предстоит будущая схватка, и эта схватка состоялась, то есть Россия как альтернатива капитализму, и оказалась Германия, с которой пришлось вступить в эту самую схватку. То есть, как бы Россия как схватку, вступила в схватку с национал-социалистической гитлеровской Германией в качестве социал-социалистического тоталитарного образования.
Битва двух тоталитарных гигантов. Юрий Николаевич, ну вот как же все-таки вот на этих трех китах, о которых вы говорили, ленинская власть смогла удержаться три года, победив белое движение, выиграв фактически гражданскую войну и дальше уже вот столкнувшись, собственно, к 21-му году с широким народным сопротивлением. Почему, вот нас спрашивают слушатели, элиты, которые должны были защищать прежнюю страну, прежнюю Россию, элиты, скажем, так сказать, поддерживавшие царский режим или потом временное правительство, оказались слабы в борьбе с до революции очень небольшой партии, ну, такого радикального толка.
Мне кажется, вот это, может быть, звучит парадоксально, каким же образом удалось это сделать, то есть именно все-таки удалось. Но на самом деле, мне кажется, есть глубокие, даже глубочайшие объяснения вот этому явлению. Ведь дело в том, что между самой широкой массой российской, международными массами и вот партией большевиков, еще раз повторяю, как это не покажется странным, но существовало не просто созвучие, а иногда и такое симфоническое единство. Ведь господствующим настроением накануне революции самых широких масс рабочих было вот это, как бы, потеря представлений об основных, основополагающих ценностях, а о том, что же будет, что же происходит. То есть вот эти вот настроения, которые, как мне кажется, наиболее ёмко и точно выразил Ницше, Бог умер.
Но это в результате мировой войны.
В результате мировой войны, да. Но и это вот ощущение «Бог умер», это было еще и до мировой войны. Потому что до Ницше ровно это же настроение выразил Достоевский. Собственно говоря, все работы, все творчество Достоевского – это именно обоснование, выражение, углубление вот в этот мир мыслей, чувств и переживаний. Бога нет, Бог умер.
Вот я думаю, что это настроение, оно стало массовым, когда миллионы людей участвовали в таком бессмысленном человекоубийстве.
Вот именно так. Именно так. Но надо сказать, что не только Достоевский и Ницше, ведь эту же идею, это мировидение, мирочувствование выразил и Ортега, и Гассет. То есть он это выразил, как массы вышли на историческую сцену. Или, еще короче, восстание масс.
Ну почему же массы слушали Ленина и не слушали его оппонентов, которые их предупреждали?
Дело в том, что вот сокровенными желаниями и настроениями масс. Ведь что такое массы были в России? В общем-то, это преимущественно крестьянские массы. Это было крестьянство. И даже если речь шла о рабочих, даже о фабрично-заводских рабочих, то это все-таки были вчерашние крестьяне. И кроме того, это были рабочие, которые продолжали быть связанными непосредственно с землей, с деревней. А сокровеннейшее стремление, желание этих людей – это собственный свой клочок земли. деревне, именно свой собственный, о котором он работает, за который он отвечает, которым он живет. И в это время как раз 17-й год – это как бы очередной передел. Ведь в России была так называемая передельная система. И переделы случались каждые 12 лет.
Ну, в рамках общины, естественно.
В рамках общины, да.
А здесь с участием конфискованной дворянской, купеческой и палацкой земли.
Да.
Новый передел.
Черный передел, так называемый.
Хорошо, но он случился, этот уравнительный передел, только большевики стали изымать продукт этого передела и фактически обманули крестьян. И к 21-му году они это чувствовали.
Да-да-да. Дело в том, что они не только тут их обманули, они их обманули, что называется, по первой программе. Потому что вот основными лозунгами большевиков к 17-му году, в 17-м году было всего-то ничего. Мир народам, земля крестьянам, фабрики рабочим. Все. Ведь они же не сказали, что вот у них сокровенное это мировая революция. И они идут со знаменем этой мировой революции, вот с так называемым этим красным проектом. Они это-то как-то скрыли буквально, потому что они же не громко говорили, не в лозунгах, особенно этого не было. То есть я все к тому, что вот это вот созвучие между широкими массовыми настроениями с их вожделенными устремлениями и желаниями, оно наблюдалось.
Но оно стало все меньше, я думаю, к 21-му году, когда Ленину пришлось поворачивать.
Да, ну, то есть вот отсюда, ведь, собственно говоря, это не большевистская не идея, и даже не законы, и даже не программа, потому что они целиком и полностью приняли эсеровский проект. Это не большевики выработали, а это выработали эсеры. Но и по отношению к этому проекту большевики говорили, а какая разница, кто его там писал, кто его разрабатывал. В конце концов, посмотрим, как это дело пойдет дальше. Вот. И потом видно будет. Но ведь к этому тоже добавилось. К этому добавилось по существу «бери что можно».
Грабь награбленная.
Грабь награбленная. Причем это было не только в деревне, но и в городе. Это было повсюду. То есть сразу после 17-25 числа началось то, что некоторые называют смута, некоторые называют хаос, вот, а некоторые называют тотальный грабеж. И этому способствовала масса решений, которые принимались большевиками, в частности, так называемая налоговая политика в это время. Но кроме этого, ведь уже с лета 18-го года стали создаваться комбеды. Причем, когда говорили, почему и зачем эти комбеды создаются, прямо говорили, для разжигания классовой ненависти и борьбы в деревне. Это цель была, это была стратегия. Но кроме этого, была уже создана самая настоящая трудовая армия. Это был не фантом, а это была по-настоящему армия с определенным составом, с командованием и так далее. А трудовая, кроме этого, была объявлена всеобщая трудовая повинность. Вот все это вместе создало обстановку, когда вот эти массы, народные массы, организованные, сбитые в толпу, они, собственно говоря, правили бал. Совершенно в соответствии с теми нормами, законами, с той моралью, с которой правит бал человек в толпе, человек в массе. То есть вот это вот преступление, насилие, контрибуции, реквизиции, конфискации, ограбления, они же превратились в тотальное явление, в которое были вовлечены миллионы людей, в которых господствует вот тот же принцип власти, как воля к власти, то есть как желание человека добиться большего насилия и господства, чем он имеет в данный момент, независимо от того, кто он, рабочий, крестьянин или служащий.
Или... Вы хотите сказать, что Ленин превратил огромную часть населения России в соучастников своих преступлений?
Именно так. Именно так. Причем это делал цинично, с сознанием дела, я бы сказал. Потому что одной из настольных книг, которой он пользовался постоянно у Ленина в кабинете, была книга «Ле Боно». Именно о вот этих, этой воле масс к власти и грабежу. То есть, по существу, где описывалась технология власти, вот, а на самом деле насилие и грабежей. Это было совершенно осознанное дело. То есть, как бы технология манипуляции толпой, массового человека в массе. Вот чем занимался Ленин. И он это делал разумно, рационально, осознанно.
Ну, к этому надо добавить механизмы, террор и вот то, о чем писал Петерим Сорокин, голод, как механизм управления.
Этих механизмов было несколько. На самом деле террор и голод – это важнейшие механизмы. Это все верно. Но тут ведь, тут еще-то ведь что получается. Ведь люди-то были разные и в то время, и в городе, и в деревне. В том числе и люди просто по натуре своей склонны не просто к авантюре, а и к преступлению. Ведь не случайно мир Достоевского – это мир оскорбленных и униженных. И не случайно, что познал он этот мир, будучи в Сибири. И потому... Как мне кажется, он так глубоко проник в психологию этих людей. И хотя он выступал за этих людей от их имени, он все-таки описывал способности, возможности униженных и оскорбленных быть преступниками. Причем как преступление в данном случае, как способ самоутверждения в этом мире, как способ расширения сферы господства, пусть над одним, другим каким-то человеком, но именно так, и как бы знание технологии манипуляции массами и господство масс, которые вышли на историческую сцену, мне кажется, это объясняет тот факт, что так долго продержались большевики. Но как же? Но в то же время это объясняет и то, что уже с лета 18-го года начинается массовое выступление самых широких крестьянских масс против власти большевиков.
То есть мы продолжим наш разговор, посвященный 90-летию со дня смерти Владимира Ульянова Ленина, с профессором Юрием Афанасьевым в программе «Цена революции» после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Цена революции», в студии историк профессор Юрий Афанасьев. Продолжаем разговор о Владимире Ленине, о тех трендах, которые он задал для развития России. Юрий Николаевич, ну вот все-таки вот это сопротивление народное, оно привело к 21-му году, к отступлению в экономике, к НЭПу, к отказу от одной из идей Ленина о ликвидации рынка, товарного производства, торговли и так далее. Без этого маневра большевизм бы удержался или нет?
То есть без НЭПа?
Конечно.
Нет, я думаю, он не удержался бы, потому что все-таки вот я начал говорить о крестьянской войне, или о войне всего крестьянства против советской власти, но вот реальность, она всегда еще сложнее. Дело в том, что то, что назвали одним словом гражданская война, на самом деле... Вот в это время, начиная с 17-го года и до 21-й год, включают в себя три разных сущности. С одной стороны, вот то, что было названо как военный коммунизм. Военный коммунизм по-другому означает это прямой переход к коммунизму. По-другому это имеет тоже название «красногвардейская атака на капитал». То есть с 17-го года уже по 18-й по существу национализировали всю крупную, среднюю и мелкую промышленность. Национализировали все банки. Разгромили все существовавшие государственные учреждения, распустили армию, потому что это дезертирство, оно как бы и стимулировалось в том числе и большевиками. Значит, то, что называется красногвардейская атака на капитал, то, что называется реквизиции, конфискации, национализации, это тоже называется. Это ведь проходило не тихо мирно, не в кабинете с подписями и с протоколами. Это проходило насилием, а это насилие сопровождалось массовыми убийствами. То есть капиталистов, промышленников, так же, как и помещиков, ликвидировали как класс в значительных объемах, в том числе и физически, именно вот в это время. Но это только один вид войны, да? Другой вид войны – это против всего крестьянства. Это немножко уже другое, даже не немножко, а много другое. А против крестьянства война – это как бы реакция на то, что крестьяне перестали платить продразверстку. Продразверстку можно было выбить только силой, только с помощью продотрядов, которые создавались, и с помощью комбедов, которые тоже сформировались. Таким образом, десятки тысяч людей были организованы, с одной стороны, вот этой советской властью, для того, чтобы вести борьбу на уничтожение со всем крестьянством. Ведь в историю-то вошли только, так сказать, вот выступления, антисоветские, антибольшевистские выступления кулачества, да, под руководством Махно, Антонова, Григорьева. То есть вот эта вся наша официальная историография изображает дело, как будто имели место отдельные вспышки локальные. Да при том врагов советской власти, да, зажиточного крестьянства. На самом же деле образовалась тотальная война всего крестьянства против советской власти, а со стороны власти выступала регулярная Красная Армия, РКК, да, под руководством высшим, под высшим руководством этой Красной Армии, ну, наиболее, как бы, известный среди них был, был Тухачевский.
Юрий Николаевич, но в этой войне Ленин понял, что его власть может потерпеть поражение.
Все
и
правильно.
Вот он отступал. Вот это отступление разные историки трактуют по-разному. Одни считают, что Ленин прозрел и всерьез и надолго решил совместить, как он выражался, советское государство с госкапитализмом и свободной торговлей, а другие уверены, что он видел это как небольшое отступление, собирание сил, а потом повторилось бы то, что, собственно, случилось бы то, что сделал Сталин. То есть коллективизация, уничтожение христианства.
Я все-таки полагаю, что, как бы сказать, господствующей мыслью Ленина, содержанием его раздумий был вот тот самый красный проект и глобальная антикапиталистическая революция.
То есть он от него не отступал и вводя НЭП?
Не то, что не отступал, а наоборот, он этому все подчинял. И об этом свидетельствует, что вот в этой гражданской войне третья война была. Эта война, которая вошла в историю под названием так называемый «Поход на Варшаву». А ведь это тоже была регулярная Красная Армия. Это были сотни тысяч мобилизованных, вооруженных, построенных и запущенных вот на этот поход. На самом деле, это был поход даже не на Варшаву, хотя он так называется. На самом деле, целью его был Берлин. А в Берлине, как известно, в это время продолжалось еще то, что можно было назвать продолжением Ноябрьской революции. И было страстное желание войти в Берлин и разжечь там еще больше вот это вот пламя пролетарской уже революции.
Но опять не получилось. Опять Ленин проиграл.
Не то, что не получилось, а получилось колоссальное поражение, потому что против этой организованной Красной Армии выступило польское крестьянство. И в сущности не в боевых действиях регулярных войск, а именно в народной борьбе этой самой польских крестьян захлебнулся этот поход на Варшаву. Причем ведь это же тоже отдельная трагедия, что называется. Огромное количество людей, ну, некоторые называют тысячу, до 80 тысяч солдат и офицеров РКК оказались в плену. А что такое плен? Что такое 80 тысяч в плену? Это чистое поле, в лучшем случае колючая проволока. Ни еды, ни воды, ни одежды. Сколько там погибло в этих условиях? И вот этим закончился. Но еще говоря о происходящем, надо все-таки иметь в виду Кронштадт. Потому что вот уж когда и Кронштадт стал с теми же самыми крестьянскими лозунгами против тех же самых большевиков. И когда гражданский мятеж пришлось подавлять тоже регулярными войсками, вот только тогда Ленин, да, он пришел к выводу о том, что надо отступать. То есть он в сущности признал победу вот этой вот крестьянской войны против советской войны, советской власти. Именно победу. И поэтому было решение о замене продразверстки продналогом.
Так вот и вопрос. Могла ли система, созданная Лениным после Кронштадта, стабильно существовать, ну, в режиме, который предлагал потом Бухарин, и описывается фразой, обращенной к крестьянам, «обогащайтесь», или крах этой системы был неминуем?
Да, дело в том, что произошли стремительные и огромная перемена вот уже в 21-м году. Вот только от одной этой меры, от замены продразверстки продналогом. То есть крестьянские хозяйства стали производить, начали, вернее, производить столько хлеба, что им могло хватить не только на пропитание, но у них еще оставалось и в прозапас. Но кроме этого, началось бурное развитие кооперации. Началось, кроме этого, бурное развитие всевозможных других организаций и объединений в крестьянстве, и не только в крестьянстве. То есть, как бы, началась жизнь. И жизнь эта, как бы, источником и условием, и причиной начала этой жизни была все-таки земля в распоряжении главы семьи. Вот. И вот тут произошло тоже непредвиденное. Все эти новые объединения, образования, вся эта начавшаяся жизнь показала и Ленину, но и не только Ленину, что вот эта масса может быть самостоятельной. То есть она может быть представлена самостоятельными индивидуумами.
Ну и он принял меры, собственно. Это вот первая мера — высылка интеллигенции из России. И все последнее время, которое у него было с головой еще ничего, он составлял и перепроверял эти списки, кого высылать.
Он, но в данном случае уже не только он, потому что здесь уже и Сталин играет свою роль. Они увидели... Но главным образом все-таки Сталин больше, чем Ленин, потому что Ленин, он не просто как бы это все увидел, он это сумел и написать. Вот все его последние работы, в особенности его кооперации, где он говорит о том, что надо договариваться с крестьянином.
Но не отдавать крестьянам политическую власть.
Ни в коем случае, ни в коем случае. И что вот этот вот союз с крестьянством, это, видимо, всерьез и надолго. Кроме этого, у него в это же время есть слова о том, что нам надо пересмотреть всю нашу точку зрения на социализм.
Вот Сталин и пересмотрел потом.
Вот в том-то и дело, да. А в каком духе Сталин пересмотрел?
Он вернулся к раннему Ленину.
Он пересмотрел это таким образом, что с этим народом, который проявляет и демонстрирует способности к самоорганизации, и кроме того, с этим народом, который показывает, умеет показывать свою волю, сделать то, что предусматривалось красным проектом, нельзя. И он решил, этот народ надо заменить. И то, что в течение того, что называется построением социализма, народ этот был заменен. Вот примерно что произошло.
Юрий Николаевич, у нас есть несколько вопросов, мы уже идем к концу передачи, но эти вопросы очень важные. Николай спрашивает, основной тренд ленинизма по сегодняшний день, или точнее формулирует, это животный страх перед свободным мыслящим, независимым от власти человеком. Вы согласны?
Абсолютно, да. Абсолютно согласен. Потому что страшнее, собственно говоря, ничего нет. Вот того, о чем пишет для власти, для нашей власти, я имею в виду. Но я вот в связи и с этим же тоже хотел сказать, что вот это вот наличие красного проекта как глобальной альтернативы к капитализму, оно же определяет все содержание, все существо того, что происходило в России. И не только даже это. Им определяется, что гитлеровский нацизм возникает как другая сторона вот этого социалистического нацизма. То есть как бы наличие красного проекта предопределило конфигурацию мира и глобальное соотношение сил.
И появление черного проекта, скажем.
Совершенно
так.
Верно. Как ответ. Это был, допустим, один – это вызов, другое – это ответ. Вот так сложилась ситуация. Но если бы только это, потому что в конце концов вот это вот противостояние одного проекта другому, оно привело к Второй мировой войне и противоборству Советского Союза с Германией, с фашистской Германией. Но ведь не только это, потому что это глобальное противостояние и столкновение, оно определило собой и послевоенное мироустройство, именно ялтинское мироустройство.
И противостояние Советского Союза и США.
Именно
и
так.
И вообще всей западной системе.
Вот это уже некоторый, так сказать, тренд, о котором мы хотим говорить. Да? И он был задан, этот тренд, еще до прихода большевиков к власти, а начал реализовываться через вот военный коммунизм, красногвардейскую атаку на капитал, потом войной со всем крестьянством и победой в этой войне. А победа эта состоялась, как я думаю, где-то к началу первой половины 30-х годов.
Вот здесь вопрос еще один. У Ленина очень много работ по технологии захвата и удержания власти. Если заменить телеграф и телефон на телевидение, не кажется ли вам, что эта теория хорошо работает и сейчас?
Конечно. Везде стремление к административным зданиям, и в особенности, конечно, к телевидению. И не случайно, вот... И в 91-м году Макашов снарядил...
В 93-м.
А, в 93-м году Макашов снарядил эту самую машину, и туда поехали. И то же самое и вокзал, и телеграф. Ну, надо сказать, это, между прочим, получается такое национально-русское явление, потому что вот когда Ленин разговаривал с Радоком, а Радок, ну, наверное, большую часть жизни прожил не в России, а в Европе, и он говорил, что касается германского рабочего класса, не получится вот эта вот идея захвата почты, телеграф, вокзал. Тот говорит, что в чем дело? Дело в том, говорит, что если вы снарядите какую-то группу, воинское подразделение на захват вокзала, все они выстроятся в очередь покупать перронные билеты.
Это хорошая шутка. Радок был действительно неплохой шутник. Знаете, есть один из аргументов левых. Ленин и его соратники так напугали, как они выражаются, мировой капитализм, что он пошел на уступки, которые продолжались весь 20 век. Что вы им ответите?
Ну, дело в том, что вообще говоря, да. И в этом тоже, скажем так, потому что вот это вот славное 30-летие капитализма и вообще, так сказать, социальное государство и государство всеобщего благоденствия, это явление довольно серьезное. И на это пошел первым Рузвельт, ну, а потом сформировалось целое неолиберальное движение на этой основе. И теперь развелись вот в этом направлении западной страны уже до такой степени, что вот эти свободы, они уже создали кризисное состояние в том смысле, что сейчас тоже говорят, что вот и капитализм как бы уперся в стенку. Ну, не говорят уже о том, что он вот-вот крахнется, но, по крайней мере, то, что он в глубоком кризисе, это говорит и финансовый кризис, который произошел там. Да, действительно, это так.
Не похож ли сегодняшний российский строй на НЭП? Там было совмещение советского государства со свободной торговлей, а сегодня совмещение коррупционного государства с госкапитализмом, спрашивает Александр.
Более чем похож, но ответ на этот вопрос предполагает в обязательном порядке просветление и понимание более общей проблемы, а именно, как это ни покажется странным, но между царской Россией и между жизнеустройством в царской России и в советской России есть преемственная связь.
Самодержавие?
Во-первых, самодержавие, а во-вторых, на основе этого самодержавия отрешенность основной массы людей от ресурсов и видов, основных видов деятельности, основанных на доступе к этим ресурсам. Как тогда не было этого? Так этого не было и при советской власти, так этого же нет и теперь. То есть, в сущности, ни при советской власти, ни в царской России, ни в постсоветской власти людей, людского сообщества, которое было бы суверенным, независимым с точки зрения возможностей свободному доступу к ресурсам, как не было, так и нет. И там, при царской России, были крепостные и холопы. Собственно говоря, и при советской власти это людское сообщество состояло из люмпинов.
И рабов.
И рабов. Причем не какая-то часть, а поголовно все. В сущности, вот то, что мы называем построением социализма сейчас, это и есть способ отрешения основной массы российского общества от доступа к основным ресурсам.
Спасибо. Гостем студии «Эхо Москвы» сегодня был Юрий Афанасьев в программе «Цена революции», которую вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. Я надеюсь, что мы этот разговор с Юрием Афанасьевым еще продолжим. Он только начинается. Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.